Время немилосердно напоминало о себе. Марк все чаще болел. Давали о себе знать и военные раны, и отбитые на допросах внутренности. Справляться с обязанностями пресвитера становилось все труднее. Хотя после каждого служения, да и просто так, среди недели, многие верующие заходили к Марку пообщаться. Это он работой не считал. Утомляли необходимость взаимодействия с властями, поездки, решение множества административных дел. На одном из братских собраний Марк попросил, чтобы его место занял кто-нибудь помоложе. «Я буду рад помочь преемнику, чем могу, но сам уже справляюсь не всегда». «Брат Марк, мы считаем, что вы прекрасно исполняете обязанности пресвитера. Немногие молодые и здоровые заботятся о церкви, как вы». «Каждый должен знать свое время прийти и уйти», – спокойно возразил он. «В нашей церкви достаточно братьев, которые с радостью будут нести это служение перед Богом». «Вы настаиваете?» «Да, но я не тороплю вас. Молитесь, пусть Бог сам покажет, кого Он желает видеть на данном месте». «Будь по-вашему», — решили братья. «А мы помолимся об этом». Пресвитера избрали через 3 месяца. Но в новой роли Марк оказался даже более на месте, чем прежде. К нему все так же приходили. Для многих комната Марка являлась местом, где можно и помолиться, и выплакать слезы, и поделиться радостями. Марк редко всходил на кафедру. Он выбрал себе место у входа, где мог встретить случайного посетителя, сказать несколько добрых слов. Отойдя от активной жизни в церкви, он много времени проводил за чтением Библии и в молитве. Гулял по окрестностям, размышляя о Боге и Его делах, или посещал близких. Однажды после собрания новообращенный брат Кирилл несмело протиснулся в приоткрытую дверь. «Можно задержаться у вас, брат?» «Буду рад», — приветливо улыбнулся Марк. «Чай вместе попьем». «Моя Аня как раз передала тут кое-что». Сразу оживившись, засуетился Кирилл и достал из портфеля сверток. Там оказалась стеклянная банка с жарким. «Ну, так еще и попируем?» – улыбнулся Марк. «А я уж хотел было посетовать, что не приготовил ничего на обед». За чаем он осторожно поинтересовался. «Ты просто погостевать захотел?» «Не только. Вильгельм Альбертович сказал, что у вас покаять хорошо получается». «Как-как?» – переспросил Марк, едва сдерживая смех. «Покаять!» «Похоже, это его собственное словцо. Но точное. Говорит, что вы можете помочь человеку покаяться». «Так ты ведь уже покаялся». Улыбка все еще блуждала на губах Марка. «Да, но у меня затруднение. Братья говорят, это грех. Аня тоже обижается. А я не могу понять, неужели все действительно так плохо? Ведь я ничего такого не делаю». «А что случилось-то?» «Понимаете, не могу я не смотреть на других женщин. Не изменяю Ане, нет. Но любую красивую девушку замечаю всегда». Марк молча смотрел на посетителя. «Вы, кажется, меня не осуждаете?» Немного воспрянул духом Кирилл. «А за что мне тебя осуждать?» «Я же говорил, что в этом ничего плохого нет!» За что мне тебя осуждать, если грех и без того наказывает больно? Спокойно продолжил Марк.
Как наказывает? Растерялся Кирилл.
Вы с Аней дружно живете?
Ну, почти.
В последнее время без ссор, конечно, не обходится. Со временем ведь у всех отношения хуже становятся.
А ты за всех не отвечай. Говори о себе. Скажи, с каких пор ты на других стал заглядываться?
С тех пор, как, ну, слишком привыкли друг к другу, что ли?
Вначале, после свадьбы, ты на других женщин смотрел?
Какое там? Влюблен же был по уши! Рассмеялся Кирилл. Это потом, когда ссориться начали. Да и привык я к ней.
А может, поточнее вспомнишь? Что было вначале, а что потом?
Вы к чему это? Хотите сказать, мы ссориться начали, когда я по сторонам стал смотреть?
Я ничего не утверждаю, просто спрашиваю.
Пожалуй, вы правы. По-настоящему ссориться мы позже начали.
Подумав, неохотно признал Кирилл.
Но я же не изменял!
Сравнивая друг друга с посторонними, мы невольно начинаем искать в близких чужие черты. И, не находя их, виним в том не собственное неразумие, а жену или мужа. Этого, мол, не хватает, того не достает. Но ведь Аня твоя, например, такова, какой сотворил ее Бог. И ты, замечу, полюбил ее именно такой. Вот и получается, сопоставления рушат любовь и счастье. Грех наказывает.
Ну, а как же иначе? Я что, глаза завязать должен?
Нет. Все женщины хороши. Но тебе идеально подходит лишь одна. Бог вложил в ее душу все, чего не достает тебе. И ты должен, как священник семьи, помочь этому сокровищу раскрыться. Если сейчас потрудишься, со временем увидишь добрые плоды. У Бога сначала трудятся и лишь потом получают, зато с большим процентом незаслуженной милости. А у дьявола наоборот. Сначала хватают подсунутое, а потом расплачиваются всю жизнь. Да с такими процентами, что уже и не рады взятому.
Вы впрямь умеете объяснять. Скажите, а у вас были искушения? Мне рассказывали, когда умерла ваша жена, вы же еще совсем не старым были.
Я и сейчас не чувствую себя старым, рассмеялся Марк.
Не хотел вас обидеть.
Да разве я выгляжу обиженным?
Нет, но все-таки, неужели у вас не было искушений? Ведь вокруг столько женщин. Уверен, любая из тех вдов, которым вы постоянно помогаете, с радостью оставила бы вас у себя.
Не знаю. Я слишком люблю Сашу, чтобы представить на ее месте другую женщину. Да и не так уж я и молод был, когда Бог забрал ее к себе.
В глазах Марка всколыхнулась неутихающая боль.
Простите, я не думал, что вы до сих пор тоскуете о ней.
Ничего, сейчас пройдет. Ты спрашивал, случались ли искушения?
Возможно. Но серьезной борьбы я не помню. Как же так?
С того самого момента, как Бог утешил мою душу, я понял, что мне становится легко и просто, когда я с радостью делаю добро другим. И я отдал этому душу, вкладывая все чувства, и был счастлив. А искушения, может, и приходили, да только мне некогда было, и сил не оставалось. Или Бог побеждал их за меня, пока я был занят. К тому же любая другая женщина показалась бы мне хуже Саши. А ведь каждая имеет право быть лучшей и единственной для своего мужчины. Зачем же человеку делать больно?
Но ведь война отняла у них это счастье.
Да, чужой грех и так приносит им боль. Зачем же добавлять страданий своим? Вот если бы я мог полюбить другую, как Сашу, тогда, наверное, женился бы, не чувствуя за собой греха.
Чудно вы рассуждаете.
Марк сменил тему. Это было слишком больной. Да и исчерпала себя. Поговорили о делах церкви, о семейных отношениях Кирилла и закончили молитвой. Молодой брат ушел задумчивым. Но некоторое время спустя окружающие стали замечать, как расцвели супруги. И Марк от души радовался вновь обретенному ими счастью. К собственному удивлению, Марк неожиданно осознал, что жизнь действительно пришла к закату. Всегда поглощенный работой, трудом в церкви, заботами, он не задумывался о времени, знал лишь, что каждый день приближает его к вечности. Он искренне радовался предстоящей встрече с горячо любимым Богом, с родителями и женой. А теперь вдруг обнаружил, что пора подводить итоги. Жизнь промелькнула почти незаметно. Перебирая в памяти прожитое, Марк ясно понял, что, несмотря на все беды и трудности, был счастлив. Христос научил его делать добро, принимать жизнь с любовью, и посеянное принесло обильные плоды. Даже в стране, где царствовало безбожье, Марк прожил в Божьем царстве и радовался при виде того, как исполняются его законы. «Я словно ребенок, хочу просто радоваться», как-то поделился он с Петром. «Жизнь подходит к концу. Я многое успел в ней. Но как все-таки мало исполнял заповедь «Всегда радуйтесь». Вот сейчас и радуюсь всему. Лучу солнца, ветру и дождю, пище на столе, свободе, моей уютной комнатке. Много добрых вещей мне подарил Бог, а я принимал все спокойно, словно иначе и быть не может. Наверное, слишком слаб стал, не могу держать в сердце забот, стараясь быстрее помолиться и доверить их Господу, чтобы снова радоваться. Я не искал этого состояния, оно само меня нашло. И так хорошо. Даже стыдно порой становится за свое счастье. Ведь в мире очень много горя. Однако совесть говорит, что все в порядке. Ведь сердце-то не очерствело к чужим печалям и бедам. Знаешь, друг, это большая победа Христа в тебе. Ведь чистая радость – частичка неба на земле. Без нее мы просто задохнемся. Сталина сменил Хрущев. в близком окружении прошел слушок, что последним словом вождя было «Бог», произнесенное со слабой улыбкой. Мало кто знал об этом. Еще меньше было тех, кто мог представить, будто Бог простит ему все содеянное. Но кто знает судьбы человеческие, кроме того, кто ведает всем? И кто может диктовать Богу, что ему делать и кого миловать? Потом на смену Хрущеву пришел Брежнев. Преследования церквей поутихли. Лишь там, где местные власти по собственной инициативе стремились подавить верующих, притеснения продолжались, но уже далеко не с прежним размахом. Конечно, о получении высшего образования или продвижении по службе члену церкви и думать было нечего. Однако судебные процессы проводились все реже. В школах по-прежнему велась атеистическая пропаганда, но теперь ограничивались проработкой родителей ребенка, осмелившегося каким-то образом проявить свои убеждения, а также насмешками и попытками представить верующих детей недалекими и тупыми, невзирая на любые успехи в учебе. С февраля 1966 года по церквям, не принявшим условий регистрации, прошел призыв. Группа братьев предлагала собрать делегацию для вручения Брежневу петиции, требующей прекратить притеснение верующих. Многие, и Марк в том числе, не одобрили этой затеи. «Со всеми нуждами мы должны приходить к Богу. Нельзя требовать от правительства свобод. Это может навлечь лишь новые гонения. Барс не меняет пятен своих. И Брежнев, и Хрущев, и Сталин – воспитанники одной системы, несмотря на различия методов правления. Церковь села, где жил Марк, делегатов не послала. Здесь хватало собственных забот. Председатель сельсовета вышел на пенсию, а новый оказался не столь доброжелательным и поставил ребром вопрос о регистрации. Хотя исполнение постановления о культах требовал не столь категорично. Молодежи участвовать в хоре и проповедях не запрещал, но настаивал, чтобы детские собрания не проводились вообще. В апреле 1966 года делегация все же отправилась в столицу. Вскоре Марк получил письмо от друга из Московской церкви. Тот ходил к братьям, чтобы еще раз попытаться убедить их отказаться от своего намерения. Представители власти потребовали, чтобы все разошлись. Дали 10 минут на размышления и ушли. По истечении этого времени появились солдаты и отцепили делегацию, отделив ее от публики. Затем выехала вереница военных автобусов и окончательно заслонила верующих от москвичей. Кончилось тем, что всех делегатов побросали в автобусы и отвезли на конный двор. К вечеру подогнали икарусы и всех переправили в Лефортовскую тюрьму. Началось следствие. Затем районные суды приговорили каждого к 10-15 суткам отсидки в Бутырке. А человек 30, которых сочли зачинщиками, были осуждены по уголовной статье и получили от года до 3 лет лишения свободы. Зачитав все это на братском собрании, Марк опустил руки. «Теперь ничего хорошего ждать не приходится. Ждите гонений, братья!» К сожалению, волна гонений на церкви, поднявшаяся в Москве, не заставила себя ждать. Докатилась она и до села, где жил Марк. Забрали всех, от пресвитера и диаконов до проповедников и руководителя молодежи. Кивком, указав на Марка, КГБшник буркнул: Этого оставьте. Он и так скоро отдаст своему Богу душу. Вряд ли он может быть опасен. Завтра ждите представителя сельсовета с комиссией, обратился он к Марку. Ваш дом использовался для незаконных собраний и будет конфискован. Зал для собраний мы опечатаем сейчас.
Неужели он совсем бесполезен для Царствия Божия? Раньше не бывало и дня, чтобы кто-нибудь не забежал к нему на огонек поговорить. И все неизменно уходили обрадованные и ободренные. До сих пор воспоминания об этом успокаивали его в минуту душевных смут. Но не сегодня. Безопасен, бесполезен. В молитве и тяжелом раздумье прошла большая часть ночи. А под утро, сам того не заметив, Марк погрузился в тревожный сон. Ему снился сад, погруженный в ночную тьму. И только вдалеке, залитая лунным светом, виднелась фигура человека, медленно опускающегося на колени. И доносились слова беззвучной молитвы, словно Марк вдруг обрел способность слышать мысли. «Отче, доминует меня чаша сия». Так это же Христос! Марк всем своим существом почувствовал его страдания, его непереносимую боль. «Я ощущаю, что мозг мой и сердце мое не выдерживают проклятия греха, обрушившегося на меня. Весь мир наполнен болью, порожденной грехом. Нет ей предела. И ты, Отец, приготовил меня понести эту боль. Вот боль матери, на глазах которой убили ее ребенка. Вот боль мужа, потерявшего любимую жену. А это боль сына, разочарованного в отце. Вот отчаяние человека, опустившегося на дно людского порока, бросившего бесполезные попытки остановиться и начать все сначала. Отец, ты приготовил мне тело, слабое человеческое тело. Оно не выдерживает этого кошмара страданий, проклятия греха. Отец, дух мой готов понести страдания, но сердце останавливается. Каждая клетка изнывает от боли. Я не выдерживаю. Свет и радость общения с тобой исчезли. И я переполнен страданием, одиночеством и болью. Смерть подкрадывается, силы иссякают. Человеческая плоть, которую я взял из твоих рук, слаба. Она рушится под напором людских пороков, грехов и боли. Это свыше ее сил. И я умираю, Отец, не дойдя до Голгофы. Я чувствую приближение смерти. Но если я умру здесь, пророчества не исполнятся. и мое рождение, жизнь и смерть окажутся бесполезными. Неужели это возможно? На этой земле я родился по твоей воле, променял славу неба на жизнь среди людей. Даже лучшие из них готовы отречься от меня из страха перед себе подобными. Я видел их слабость перед пороками, их неверие и страдания. Но я люблю их всей душой, особенно тех, кого ты уже теперь дал мне, моих учеников, тех, кто любит тебя. И я готов отдать все, что имел в небе, дабы в конце земного пути искупить их от проклятия греха. Но для этого я должен умереть на кресте. И не сегодня, а завтра. Иначе моя смерть не принесет им спасения. Я не могу этого представить. Силы мои иссякли. Помощи нет. А дьявол злорадно хохочет, предвкушая победу. Ты победил в пустыне. Дух твой силен, но тело... Есть граница физических возможностей, даже при безграничной силе духа. Ты ведь не согласишься отказаться от своей славы, славы Агнца Закланного. И сейчас, когда выяснилось, что твой отец дал тебе тело слишком слабое, чтобы перенести такие страдания, ты или скажешь «нет» отцу, или умрешь здесь, в Гефсиманском саду, не дойдя до креста. И в том, и в другом случае победа останется за мной. Иисус бессильно уронил голову. Капли кровавого пота оросили камень. Как нужна сейчас ему поддержка друзей, их молитва, участие. Ведь и ради них он терпит страдания. Они рядом, здесь же, в саду. И он, собрав последние силы, подходит к ученикам. Но те спят. Отец, я люблю людей, и я готов отдать все ради них. Но один ты волен над моей жизнью и смертью. И я выбираю твою волю. Пусть будет, как ты хочешь. И если ты позволишь мне умереть здесь, пусть будет воля твоя. Она для меня превыше всего. Сад озарился светом свыше. Тьма растворилась. Дьявол был отброшен. Ему, противнику Божьему, противнику всего святого, непонятна была такая покорность. Разве можно настолько смириться,
чтобы отказаться даже от своего прямого предназначения – принять смерть на кресте за грехи людей. И чего ради? Только из любви к тому, против кого он, некогда светоносный ангел, взбунтовался так много веков назад? Дьявол был повержен, смят, побежден, ибо помощь Отца никогда не опаздывает. Поддержка всегда приходит вовремя. И посланник неба пришел поддержать Сына Божьего. Победа, казалось бы, полная. Но дьявол уже оправился и теперь готовился отомстить Иисусу за поражение, вселяя ярость в сердца людей, спешащих в Гефсиманский сад с мечами и кольями. Вздрогнув, Марк открыл глаза. Светало. Встав на колени, он возблагодарил Бога за сон, значение которого еще до конца не осознал. Этот сон принес в душу неожиданный покой и смирение. Если Бог отнял у Марка славу страдания за его слово, пусть это его право. Иисус, я никогда не думал о твоем страдании так. Если есть неправда в этом сне, открой мне ее. Но я благодарен за урок смирения. Ты – властелин моей жизни, и не моя воля, но твоя да будет всегда. После молитвы душу наполнили мир и радость, которых Марк не смог бы объяснить человеку неверующему, ибо никаких видимых причин не было. Поднявшись с колен, он вышел на крыльцо. Радостно встречали утро птицы. Ветер шелестел среди ветвей, разнося повсюду весенний аромат только что рожденной листвы. Марк невольно улыбнулся просыпающемуся дню. В душе поселилась ясная уверенность, что все происходящее во благо. Марк вспомнил, что давно не разговаривал с Андреем. И вдруг неудержимо захотелось позвонить. Только надо было поторопиться, чтобы застать сына до ухода на работу. Марк вернулся в дом, позавтракал и отправился на почту, успев как раз к открытию. Телефонистка набрала номер и передала трубку, в которой уже звучал чуть удивленный голос Андрея. «Папа? В такую рань? Что-то случилось?» «Кажется, у тебя что-то случилось». Сам не зная почему, Марк был уверен, что это так. «Случилось. Или почти. Я как раз собирался тебе звонить. Не мог бы, Алёша, пожить у тебя некоторое время?» «Что-то с Анжелой?» «Да. Возможно, мы будем разводиться. Не хотелось бы, чтобы Алёша все это видел и слышал».
«Как же так?»
«Только ты не слишком волнуйся. Может, еще уляжется». «Прости, сынок, но сейчас Лёше ко мне никак нельзя. Пусть лучше у Лизы погостит». «А что такое?» Андрей был откровенно потрясен. Отец так долго мечтал увидеть внука, столько раз приглашал. Видишь ли, вчера арестовали всех братьев, наш дом опечатали, и на сегодня назначена комиссия по оформлению конфискации. А почему? Потому что я позволил проводить в своем доме собрание. О, об этом не волнуйся. Я сегодня же позвоню куда надо. Так Алешу можно отправлять? Да, я буду очень-очень рад. Вот и хорошо. Поживет у тебя на каникулах, поможет. Ты ведь один сейчас остался, даже без своих братьев. Словно оправдываясь в чем-то, добавил Андрей. «Конечно, поможет», – поддержал Марк. Хотя все эти годы он вполне справлялся сам. Да и сейчас неплохо получалось. Андрею было важно подыскать для отъезда сына уважительную причину. Договорившись, каким поездом приедет Алеша, отец и сын попрощались. Андрей сдержал слово. Кто уж там и кому звонил, неизвестно. Но дом у Марка не отняли. Больше того, к полудню явился посланный от председателя сельсовета и снял пломбу с дверей большой комнаты, пригрозив, правда, расправой в случае повторения сборищ. «У вас, похоже, хорошая лапа наверху», – заметил он. «У нас Бог всемогущий, а у него много способов влиять на людей», – спокойно ответил Марк.